здоровьем. Я не чувствую в этой потребности, ну как я и так себя более-менее нормально чувствую, зачем заниматься здоровьем. Но когда здоровье испортилось, то я так или иначе почувствовал жизненную потребность восстановить свое здоровье. И это заставило меня слушать какие-то лекции, понимать какие-то процессы, на которые я не обращал внимания. И сейчас я думаю, это очень плохо, потому что преданные не до конца понимают, как работает аюрведа, как устроено, в принципе, здоровье, потому что так или иначе все связано с нашим психическим, тонким, духовным состоянием. Да? Поэтому нет незначимых болезней, есть незначимые больные. А потому что болезнь, она рождается в уме, в сознании. И причина болезни – это, как правило, греховная деятельность, которая приводит нас к неправильному распорядку, погружению в гум невежества, к непринятию каких-то принципов чистоты. И поэтому веды говорят, что если человек совершенным образом соблюдает дхарму, следует своему предназначению, следует садхане, то, как правило, его жизнь будет здоровой и совершенной. Но при этом, если человек как бы не следует этим принципам, то как он может рассчитывать на как бы, благословение богов и как бы, ну, ведь боги поддерживают это физическое тело, да? Почему боги должны как бы благословлять того, кто не следует принципам дхармы? И в этой связи, конечно, мы вынуждены болеть, чтобы через боль, через какие-то страдания, через мучения переосмыслить все, требует нашего переосмысления и углубления. И, по сути дела, вся наша жизнь – это попытка ну, переосознавать ту реальность, в которой мы находимся. И так или иначе мы можем совершать ошибки, но как бы жизнь сама через обстоятельства, через реакции, через карму, через страдания заставит нас их исправлять. И в этой связи очень трудно контролировать ум, как невозможно контролировать ветер, как говорится, Бхагавад-гите, как очень трудно обуздать прану, так и человек с большим трудом может обуздать ум и разум. И мы видим, что даже герои Махабхараты, они вынуждены были время от времени подвергаться воздействиям вожделения, гнева, каких-то эмоций, чувствительности. Но мы также понимаем, что все их скажем так, косяки, приносили им очень много страданий. Юдхиштхира в азарте проиграл свое царство, своих братьев и свою жену. В других обстоятельствах Бима чересчур гордился и нажил себе огромное количество врагов из-за своего правдорубства, а такой любитель правды. Вот он получил огромное количество врагов. А там Накула с Сухадевом иногда были обменными. Трупади, она решила зачморить Дурьодхану, понасмехаться над ним и в конечном итоге получила смертельного врага всего своего рода и племени. Поэтому мы видим, что все эти истории, такие как Махабхарата, они рассказывают нам о том, как преданные, как и все мы, такие же, как мы люди, были подвергнуты человеческим порокам, и им пришлось дорого за это заплатить. Да, поэтому это не значит, что они преданные. Но при этом Кришна все равно благоволил им, защищал их. И когда Юдхиштхир искренне обращался к Кришне, скажи мне, как избавиться от грехов Махабхараты, как избавиться от грехов убийства родственников, как избавиться от того бремя, которое я несу как царь. Господь объяснял Юдхиштхире очень простые вещи. Он говорил, что ты дхармарадж, ты идеальный царь. Ты умеешь идеальным образом соблюдать дхарму. Как царь ты можешь быть благородным судьей, ты можешь, так сказать, заниматься благотворительностью, развивать экономику, поддерживать науку, образование, это все хорошо. Но если мы говорим о твоей личной духовной практике, то я рекомендую тебе следовать Экадышам. То есть и поклоняться Деву Тулси, воспевать Святое Имя. И все это в конечном итоге должно даровать тебе веру в Святое Имя. Нужно понимать, что в духовной экосистеме, если так это назвать, экосистема, это было более правильно, более глубоко, все взаимосвязано. То есть нет чего-то, что не является главным и важным. Ну, как воспевание Святого Имени, поклонение Божеству, чтение Шримад-Бхагаватам, совместное воспевание Санкиртана, да, там, с верой, так сказать, служение гуру, вайшнавам. Это экосистема, и в ней каждая анга, бхакти связана с другой. Какие-то преданные могут делать что-то одно. Кто-то может в силу обстоятельств, как Харидас Такур, только заниматься воспеванием Святого Имени. Но мы также видим, что Харидас Такур, он регулярно участвовал в вайшнавской санге, общении, проповеди и так далее. То есть, значит, что Харидас Такур, он говорил: о, ребята, идите подальше этого Хари Кришна. Нет, он просто специализировался, он был молитвенником. Он участвовал также во всем остальном, но молитва для него была очень важной индивидуальной практикой. Да? Когда Харпандит читал Шримад Бхагаватам, Махапрабху и другим вайшнавам, так же, как это делал Сварупа Дамодар, Шивананда Сен, будучи духовным лидером общины вайшнавов, когда водил всех преданных Навадвипов в Пури, заботился о всех вайшнавах, о их размещении, о их кормлении и проявлял природу истинного домохозяина, да, который заботится обо всех, прежде чем он не покормит преданных, он сам не сядет за стол. Адвейта Ачарья был очень богатым статным браманом, но при этом он как бы проповедовал сознание Кришны, иногда, правда, проповедовал майяваду, но лишь только для того, чтобы Господь Гауранга его наказал, чтобы весь мир увидел, что хоть Адвейта Ачарья и является величайшим среди браманов, но сам Гауранга может проявить к нему свое отношение. Да, если Адвейта делает что-то неправильно, не в соответствии с волей Верховного Господа, то Господь имеет право наказать. И поэтому преданный, он не боится наказания. Он считает, что да, наказание должен принять. Наказание – это то, чего не боится преданный. Да? Помните, когда Гопинат Патанаек висел на Чанге, его подвесили над ямой с пиками, и вот-вот могли перерезать веревку, и он мог упасть в яму, пронзенную множеством пик. Он смиренно, будучи подвешенным со связанными руками, повторял святое имя, делал зарубки ногтем на пальцы, количество кругов, которые он повторил. И, конечно же, Господь незримо, ну, через преданных, через принца, через царя спас его. Но, тем не менее, никто из преданных, он ни Сишхир, ни Купинат Патанаек, ни какие-то другие великие вайшнавы не просили Господа: о, Господь, сними с меня реакции, я так не хочу страдать. Нет, они принимали страдания, и Кунти, она говорила, что випадахставатат шашвар, когда мы страдаем на своем пути, да, но при этом мы понимаем, что мы страдаем ради высшего, ради высшей цели, ради истины, ради божественного плана, тогда эти страдания укрепляют нас изнутри, они делают испытания, делают нас сильными. Да? И поэтому она просила Господа: пожалуйста, прошу тебя, дай мне возможность впасть в ленность и в праздную. Пошли мне испытания, ведь когда ты посылаешь мне испытания, тогда я испытываю внутреннюю потребность в тебе, наибольшую потребность в тебе. Я всегда памятую о тебе, воспеваю твое имя, взываю твое имя. Поэтому, пожалуйста, не делай мою жизнь легкую. Обычные материалисты, они говорят: ну, если есть Бог, он должен подстелить соломки. Если он не Бог, то он должен работать, как моя охранная фирма. Но чистые вайшнавы по-другому, они думают: Господь, пускай моя жизнь будет тяжелой, но пускай все эти тяготы духовной жизни дадут мне единственное благо. Да, это помнить о тебе. И тут как бы очевидно, мы понимаем, что как бы чистые вайшнавы отличаются от простых людей, которые пытаются стяжать Господа, использовать его для каких-то своих целей, но при этом в глубине своей души не готовы жертвовать ради Господа. Они готовы как бы предаться Господу, если он возьмет на себя часть их грехов или решит какие-то их проблемы. И Господь, он исполняет желания всех живых существ. Но подлинные желания, что такое подлинные желания? Ну, все живые существа хотят примерно одно и то же. Но только чистые вайшнавы обладают таким желанием, как они говорят Господу, да, там, я хочу, чтобы поклоняться тебе как сыну. И Кришна рождается сыном Нанды и Ешоды. Хотя девоки и Васудева говорят, мы хотим, чтобы ты, ну, чтобы у нас родился такой сын, как ты. И Господь говорит, ну, как я, только один, я единственный. В множестве форм, да. Равно мне, и нет никого равного мне. И при этом мы видим, что девоки и Васудева, у них одно умонастроение поклонения Господу. И он рождается их сыном. То же самое было с Адвейтой Ачарьей. Однажды Кувера, когда поклонялся Господу Шиве, Господь Шива явился Кувере. И Кувера – это, как значит, богов. Он обладает различными богатствами. Была история, как Кувере пришел в Дурваса Муни и Дурваса Муни попросил у него 9 мани, 9 богатств. И все эти мани, все эти богатства, волшебные камни, всякие фишки, они ну, как бы даровали там, как красоту, здоровье, богатство. И Кувера подумал, зачем этому садху, этому бородатому аскезу давать эти богатства? Ну вот. И кто-то из его слуг стал уговаривать Куверу, не нужно этому давать богатство, дай мы там что-нибудь, какое-нибудь фло. Ну вот. И отпусти его с миром. Но Кувера проклял этого помощника, прошу прощения, Дурваса проклял этого помощника Куверы очень серьезно. И Кувера, испугавшись, он подумал, не, я не хочу быть проклят, как мой помощник, да, который утратил положение. Я не помню, что он там превратил его во что. В общем-то, ему там нелегко досталось. Но Кувера быстренько переобулся и сказал Дурвасе, о, нет, 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 мои глупые слуги, они как бы не советовали отдать тебе эти богатства, ведь они не понимали твоей славы и величия. И когда Кувера ублажил Дурвасу приятными словами, поэтому нужно помнить, что даже разгневанного Дурвасу можно было ублажить приятными словами. И это очень важно, когда Кувера не врал. Действительно, он понимал, кто такой Дурваса. Он понимал, что Дурваса одним только взглядом может испепелить человека проклятием. Но он также знал, что Дурваса обладает великой силой даровать благословение. И поэтому, хотя Дурваса выглядел внешне как безумец, но он понимал, что это всего лишь на все внешнее как бы, обличие, да, что на самом деле Дурваса – это великий подвижник, и он не просто так здесь присутствует. И когда Кувера ублажил Дурвасу добрыми словами, то он сказал, вот тебе все сокровища, которые ты хочешь, можешь взять больше. Я не вижу необходимости, только прости моих слуг, они глупцы. Тогда Дурваса раздобрился, и он не только простил слуг Куверы, но забрав богатство, Кувера вдруг увидел, что все богатства, которые он отдал Дурвасе, вдруг удвоились. И Кувера понял такую вещь, что настоящие садху, настоящие вайшнавы, настоящие святые, они иногда приходят, просят у нас что-то, не потому что им что-то нужно. А Дурваса пришел, чтобы благословить Куверу. И для того, чтобы благословить Куверу, ему нужна была какая-то причина. Кувера должен был проявить свое, скажем так, свою жертвенность. Да? И Дурваса доказал Кувере, смотри, ты подарил мне свои богатства, но ты не понимаешь, это просто вещи для мистической йоги. Все, что у тебя там в ларцах спрятано, это вообще вопрос как бы не только желания. Йог, он может достигать всего желаемого очень просто. Но есть какие-то вещи, которые даже йог не может достичь. Это бхакти, служение Господу. Можете себе представить? Йог может обрести очень многое в силу своей тапаси и аскезы. но он не может получить чистое бхакти. А, понимаете? Помните, как в той сказке там, то можешь попросить, это можешь попросить, но вот, вот это я тебе дать не могу. Как Хираньякашипу просил Брахму бессмертия. Брахма сказал, ну, я сам смертен, поэтому могу дать только то, что в моих силах. Я творец Вселенной, я могу дать тебе определенную силу, определенное могущество, но сделать тебя бессмертным я не могу. Ну, тогда хитрый демон стал высказывать ему разные условия. И Брахма соглашался на эти условия. Но он понимал, что эти условия делают этого Брахмана, делают этого демона фактически бессмертным, скажем так, непобедимым, но не Господу Вишну и не к преданности, с одной стороны. С другой стороны, мы видим, как Прахлад Махарадж, который проявил скромность и кроткость и смирение, он с легкостью обрел все ситхи, все мистические силы, и даже царь демонов Хираньякашипу, который обладал невероятной силой, да, дорога с богами, ничего не смог сделать с ним. Как бы он не хотел убить своего сына, но как бы силы были неравны, сам Господь присутствовал в сердце Прахлада. И у Прахлада есть еще двоюродный брат, Анухлада, у Прахлада еще целая семья есть преданных, и мы знаем, что у него там есть сын Вирочан и следующие. То есть они, в принципе, по рождению демоны. Но так получается, что в роду Прахлада Махараджа рождаются как великие демоны, так и такие, как Равана, вот, так и великие святые. И так устроено, что как бы такая генетика, да, то есть у тебя хороший род, там будут великие люди, но некоторые из них будут великими богоборцами, но они будут убиты Господом, а некоторые будут великими вайшнавами, но они будут служить Господу, и за счет того, что они будут обладать величайшей славой и преданностью, они очистит всех твоих демонов, твоего рода. Удивительная вещь. И все это в сознании Кришны. Как это все Господь непостижимо приводит в гармонию? С одной стороны, как говорится, одной рукой в одном роду рождаются великие святые, их родители, демоны, как бы отцы, дети. Да? То есть такая удивительная задумка Господа. Но при этом мы видим, что своим преданным, которые обладают некой преданностью. А преданность – это значит принятие Господа. Да? Человек может не принимать советы Господа, как в Бхагавадгите. Кришна говорит Арджуне очень интересную фразу. Он говорит, смотри, я советую тебе бхакти. Я объяснил тебе принципы духовного роста. Я объяснил тебе духовную иерархию. И объяснил тебе движение как бы вверх. Но есть одна проблема. Ты должен подумать об этом и занять то положение, которое ты считаешь необходимым. И часто Гуру Махарадж говорит, что Кришна слишком либерален. Да? Он слишком Бхагавадгите, слишком либерально говорит, потому что Бхагавадгита – это книга, которая направлена на большое количество людей. Но он знает, что Арджуна примет как бы самое высшее наставление Кришны. Но он не сомневается в Арджуне. То есть нужно понимать, что через Арджуну он как бы прокси, есть такой прокси, как прокси-война. Прокси через кого-то. Действие через Арджуну, он разговаривает с нами, как бы с нами, с вами, то есть с нами, со всеми. И он говорит такие вещи, что, ребята, смотрите, я рассказываю вам самое великое знание, самое высшее знание. Но вы должны понять, я вам даю как бы знание на голубой тарелочкой, как говорится, золотой тарелочкой с голубой каемочкой, но это вопрос ваш вопрос, сколько вы можете этого знания вместить. Это ваш вопрос, насколько вы примете это сознание, конечно. Да, вы можете сказать, да, классно, очень хорошее наставление, спасибо. Мы подумаем, что мы можем исполнять, что мы не можем исполнять, какие у нас есть силы, каких у нас нет сил. Но в той или иной степени это всего лишь навсего иллюзия, потому что у Дживы нет других шансов. Да? То есть Кришна не может отнять у нас свободу воли, потому что Он даровал нам, Он создал нас по своему образу и подобию. И удивительно, что боги и демоны, они не обладают такой характеристикой, как люди. Демоны, они уже родились в определенном демоническом сознании. Они уже действуют в определенных алгоритмах. А боги тоже, они отвечают за какие-то там функциональные обязанности во Вселенной. Да? Они свободны. Да, возможно, они там живут очень долгую жизнь, наслаждаются, у них там есть свои интриги, свой духовный рост, но боги также смертны. Они также умирают вместе с Вселенной, да, и вынуждены огромное количество времени как бы участвовать. Время от времени им дается, как бы, им удается вступать в игры Господа. То есть Господь дает им такие как бы ситуации, с одной стороны. Но с другой стороны, все знают, что Господь благоволит как богам, так и демонам. И демоны очень часто захватывают власть над высшими мирами, потому что когда боги там расслабляются, деградируют, наслаждаются, там, упиваются нектаром сонма, любовными играми, как бы и бездельем, плавным времяпрепровождением, то они начинают деградировать. И вот я тоже понимаю такую вещь, что как бы, имея некое слабое здоровье, я понимаю, что время от времени мне нужно там, уходить в голодовку, в пост, ну, как бы, то есть брать себя в какие-то руки. Я не могу все время находиться в такой вот, в таком состоянии. Моя природа, она подсказывает мне, что я как бы, ну, такой, скажем так, кайфарик по своей природе, который, ну, хочет наслаждаться едой, там, отдыхом, но как бы в какой-то момент я понимаю, что я начинаю просто от этого деградировать, и я включаю пост, да? Вот, ну, такой как бы такой внутренний пост, и это дает, это собирает меня в кучу. Но помните, да, что Господь, Он говорит нам, что нам нужен серединный путь, да, золотая середина. Это значит, что мы не можем сегодня там заниматься материализмом, а завтра учитываться мантрой. Знаете, эти запойные алкоголики, они то пьют. Я был такой друган один в Харе Кришне, который меня привел, Слава. Вот, у Славы там был такой, какая была в моем блоге написано интересно, да, мои нью-йоркские друзья. У него был такой распорядок дня. То есть сначала он бухал неделю вообще непролазно. Потом он бегал по 40 километров по парку, голодал, ходил в баню, очищался. И когда он уже как бы, ну, очищался, ходил в баню, голодал, молился, вдруг в какой-то момент, через какое-то время к нему приходила такая гордость, гордыня. Он так начинал себя вести, ну, скажем так, чересчур возвышенно, всех критиковал и тут же опять скатывался до такого полусвинского состояния в алкоголе, потом доходил до какой-то животной формы, понимал, что все, так дальше жить нельзя, каялся, молился, и опять у него был такой там пост, молитва, и такой там, типа, ну, как бы до определенной деградации. Ну, в принципе, такие люди, помимо него, были в нашей миссии, и поэтому есть такое понятие «тамса постоянно паравакништа», да, то есть мы должны достичь ништы, это стабильности, да. И вот, ну как, это трудно, потому что стабильность – это мы должны стабильно принять какое-то служение, количество святых имен, мы должны стабильно практиковать свою практику. Ну, то есть фактически нам предлагает как бы Кришна стать марафонцем. То есть мы должны стать марафонцами. А марафонский бег всегда сложный. Вот, это такой как бы, это называется поддержание. Это то, что за что отвечает сам Вишну, за поддержание. Это бизнеса, проектов, храма. Команда поддержания, самое сложное. У меня, если честно скажу, с этим очень плохо. Я очень люблю стартовать, но я не поддерживающий, да, то есть я больше как бы в таком аспекте, наверное, раджа-гуны, это брахма, он любит что-то строить, делать, но вишна – это поддержание, это самое сложное, это дисциплина, это полная такая сфокусированность. И, ну, разные люди есть, я не пытаюсь сейчас там себя как-то унижать или там уничижать, ну, как бы есть, знаете, везде разные типы преданных, кто-то вот он может стабильно поддерживать, у нас есть проекты, там, не знаю, Джиганат, там вот их люди поддерживают, целая команда, там, много лет, да, это очень тяжело поддерживать какой-то проект, да, есть там какие-то проекты в Таиланде, там, в Индии целая команда их поддерживает, храмы. И это как бы, ну так, знаете, кажется, что вот храм поддерживать, а это там зимой во Вриндаване или в жуткую жару Вот у нас есть одна девушка, Васудха, которая фактически лето провела во Вриндаване, а там была жара плюс 50. И не было кондиционеров, потому что, ну, все жгут электричество, там люди умирают реально. Вот, она попала в такой вот, как бы, в такой, как бы, замес во Вриндаване, да. Поэтому вроде как, да, классно, хочу быть во Вриндаване, но когда во Вриндаване становится 50, все оттуда сваливают, ну, кроме тех, кто поддерживает. Там вот Канай Лал, там наш Уджари из Хабаровска, Падманабха Махарадж, вот несколько человек. Вот, они как бы остались. Я помню, когда мы были во Вриндаване, мы проводили там Новый год. Было очень классно, Новый год во Вриндаване. Ну, как-то я вот никуда не поехал на Новый год, остался на Новый год во Вриндаване. И я помню, как по Вриндавану ночью ходили люди, и мы сделали такую фишку, мы решили на Новый год устроить Ямуна Пуджу, поклонение Ямуне. И я сказал, ребята, идите, договоритесь с местными брахманами, там, дадим им $100, там, ну, там, 7 тысяч рупий на вот эти парафинали, на свечи, на все дела, на звук. Я говорю, и договоритесь с ними на ночную Ямуна Пуджу. И мне говорят, ну, какой Новый год во Вриндаване, какая ночная Ямуна Пуджа, все ложатся спать. Я говорю, ну, мы же не все, мы же как бы, типа, русские сумасшедшие. Вот. Ну, брахманы договорились, понятно, за пожертвования, они поняли. Я сказал, вы договоритесь с брахманами и скажите, что придет куча народу, им еще больше пожертвуют. Вот. И как вы думаете, все произошло так, как я сказал? Я позвонил Парамадвете Махараджу, там, другим преданным. Мы кинули где-то в чат, что, типа, ребята, мы хотим встретить Новый год в 12 часов ночи поклонением Ямуне. Приходите. И что вы думаете? Ну, каким-то образом вот просто шли индусы в ночную парикраму. И на Кешигате собралось там несколько сот индусов. Ну, и там и белые какие-то пришли, и русские какие-то пришли, там украинцы. Ну, короче, из чатов кто-то пришел, да, то есть какие-то люди, они подумали, а почему мне не пойти на Ямуна Пуджу Новый год? Ну, как вы знаете, Новый год ложиться спать там в 10 вечера, вставать в 4 утра, это не совсем канильфово. Новый год – это как кадыши. Такой как бы праздник жизни, как, ну, вот мы его привыкли. Мы сделали там оливье, салат, мы пригласили преданных, там, я помню, человек 20-30, было очень холодно. Вообще, во Вриндаване, кстати, там же нет никаких там ни печек, ни батарей, а был такой холодный воздух. Вот сейчас ребята, слава богу, заработали немножко денег на проектах и поставили окна. Потому что до этого, в прошлом году, мы сделали просто все дыры пленкой. И нужно понимать, ребята молодцы, потому что мы как сели, как начало сквозить, как полетел холодный воздух вообще в щели. Чуть все не поумирали там, но, слава богу, там на вину, ребята быстро подсуетились, там бам-бам-бам, ребята с руками там вырезали деревянные рамы, мы купили какую-то пленку ПВХ, такую достаточно толстую, 2 миллиметра, закрыли все окна, и у нас такой фактически получился, ну, более-менее продуваемый. А сейчас у нас вообще шикардос, у нас там светлые окна и раздвижные двери стеклянные, и кухня там, и, короче, мы там теплые купили эти китайские простыни. Да? Во Вриндаване ложишься в постель, включаешь, у тебя постель подогревается, постель с подогревом. Ну, я могу сказать, это, знаете, как бы, потому что так изо рта идет пар, и как бы, вот, нужно понимать, что вот индусы, тайцы, там, японцы, они живут, например, без отопления. Вот в Японии, в особенности, у них есть такие дома, современные, конечно, квартиры более такие приспособленные для жизни. А вот эти старые японские дома с бумажными стенами, там зимой примерно так же, как на улице. А некоторые места Японии настолько холодные. И вот японцы, они там, ну, там 2,5 месяца в году, бывает холодная зима, они там, сказать, очень жестокую аскезу переносят. Вот. И во Вриндаване также индусы, обезьяны, там все вот перекутанные, закутанные, там, с утра, 4 часа утра встаешь, там, видишь, там идут какие-то паломники, закутанные в шарфы, что у них там многих шапок нету, они какой-то шарф вокруг головы обматывают, и стоят там у этого ларька, и там в 4 утра вот этот первый выходит какой-то там короче, местный чай Вала, и ты такой говоришь: братан, налей мне 5 чашек чая, даешь ему свой стакан, такой термостакан. И он тебе варит такой черный чай с берем, с молоком, и ты пьешь этот чай, и в тебе как бы пробуждается жизнь. Ну вот, потому что, ну, фактически очень тяжело. Я помню какой-то момент, я уже сказал ребятам: все, ребята, я уже не могу во Вриндаване, уже совсем дубак. Едем в Двараку. Вот, кстати, мы приехали в Двараку после Вриндавана. А Дварака — это такое, как бы, в это время в Двараке, ну, как бы, ну, это море, во-первых, да, это и Гуджарат, типа, южнее, теплее. И это такой, ну, как бы, удивительный климат. То есть в это время в Двараке не жарко и не холодно. Ну, понятно, днем там может быть жарко, а вечером такая вот божественная теплая прохлада. Знаете, такая... Вот мы приехали туда, в Двараку, и мы... Я позвонил Сандипу, и я говорю: Сандип, что ты делаешь в Дели? Он такой: да вот сижу, дрожу зубами. Я говорю: бери семью, прилетай в Двараку. Я говорю: ну вот, он что-то... Я ни разу не был в Двараке. Потом приезжает Дварака, такой счастливый, такой теплый, тепло, они там неделю, они там сколько-то дней прожили с нами. Вот, а мы в Двараке там фактически просидели там 2-3 недели. И потом поехали на гору Пурниму. И, ну, как бы, понимаете, да, вот, с одной стороны, я думаю, холодно, сложно, рано надо вставать, 4 утра, вот эта вот вода невозможная, вот моешься только один раз в день, там, днем, пока солнце вышло, горячей водичкой там, если она есть, если ее нет, как бы и мыться не хочется. Вот, с одной стороны, а с другой стороны, ты думаешь, елка-палка, вот сейчас там где-нибудь в Украине сидят люди без света, без тепла, без вообще каких-то вариантов выжить. А ты такой жалуешься, типа там: «Поедайся, мне холодно, завари мне чай». Ну, как бы, да, то есть такой жалуешься бабушке Харидасе, как бы. А Харидасе из Сибири, она привыкла. Она привыкла, кстати, там куда-то на маршрутке ездить, там, в минус 40 на работу. Вот, кстати, да, люди едут в минус 40 на работу. А ты такой сидишь и не можешь жопу поднять. И, конечно, обидно. Обидно, что в тебе нет какой-то веры, любви, преданности, жертвенности. Вот. И ты помнишь, какие-то были в твоей жизни моменты, когда пёр энтузиазм, когда ты там выбегал там в 4 утра в холодный душ. Где все эти моменты истины, да, в тебе? Почему ты скурвился? Почему ты так, ну, стал понимать праздник жизни как что-то обыденное? А где твой энтузиазм с вами? Вот. А энтузиазм, я честно скажу, он приходит только от других преданных, которых ты видишь, и ты видишь, вот там, как Махавир Махарадж, там, типа, с утра пошел на арати. И ты такой просыпаешься из ледяного мешка, вылезаешь и думаешь: нет, надо идти на арати. И ты идешь такой бам-бам, и понимаешь, что ты забыл носки, и ты встаешь на какой-то ледяной пол, и ты понимаешь, что у тебя просто ноги коченеют. И в этот момент Махавир Махарадж, улыбаясь, тебе двигает коврик. Ты встаешь в коврик, начинаем петь, потихоньку идет такой какой-то нектар, энтузиазм. Ты поешь, и в этот момент ты как бы начинаешь чувствовать некий поток. И потом арати, потом ты идешь туда-сюда, и потом ты такой идешь, уже смотришь, уже, ага, уже там 4, уже там 5:30. Уже полтора часа мы тусим, поем. Ты думаешь: ладно, надо пойти в комнату почитать мантру. И такой смотришь на теплую, прогретую постель и думаешь: как классно сейчас лечь и читать мантру лежа. И засыпаешь. И просыпаешься уже там к 8, еще когда-то. Ну да, бывают такие моменты. То есть это не то, что ты там с утра до вечера, как Госвами, сидишь. Но в какой-то момент ты говоришь: не, нифига, спать не буду, буду бороться со сном, пойду на берег Ямуны. И ты такой приходишь на берег Ямуны, просто смотришь там на чуваки какие-то, садху, они просто лежат на берегу Ямуны в таком инее, завернутые в такие дешевые одеяла. И они такие, знаешь, как вот полуживые, полумертвые. И они так открывают на тебя глаза, смотрят, ты им такой: «Харибул!» Они такие: «Харибул! Харибул!» и такие встают и идут мыться к нему. Ну, ты думаешь, господи, как эти люди вообще выживают? Как эти люди... Я помню, когда снимал фильм про Кумбамилу, я прожил на Кумбамиле 40 дней. От его начала до конца. И, ну, я не знаю, там где-то эти кадры Баламанты делал. Но я помню, последний такой был у нас очень красивый кадр Кумбамилы. Мы ехали от Аллахабада через мост. Ну, пересекал, нам нужно было попасть на другую сторону, там на маркет. И мы ехали на рикше. Ну, там можно было пройти через под мостом, где вся эта Кумбамила находится. Но нам нужно было ехать на другой берег, Джуси. Кумбамила уже закончилась, уже движение разгрузилось. И мы ехали, и с дороги мы увидели такой потрясающий кадр. Огромное такое баньяновое дерево, к ней стоит такой привязанный слон, и идет такой февральский дождь. Знаете, как у нас бы это был снегопад, а там в Индии такой холодный дождь февральский. Мы едем на этой рикше, тоже такие закутанные все, да, там закрыли эти боковики, чтобы нас там не дуло, чтобы не захлестывало воду. И мы едем, и я кричу рикше: «Стой! Стой!» Рикша испуганно думает, что мы там что-то уронили, останавливается на мосту. И я такой говорю: «Ребята, срочно снимаем слона! Срочно!» И все такие: Я показываю слон, который стоит, мерзнет, привязанный к этому баньяновому дереву. Это, знаете, такой облик, такой, это же супер кадр, что праздник закончился, понимаете, да? То есть это кадр, который, ну, как бы на контрасте показывает, вот она жизнь, вот она, да, это слон, привязанный к этому дереву, давайте, давайте, снимаем. И мы такие останавливаемся и там где-то перелезаем, в общем, там через этот, там, ну, это начало моста, как-то там спускаемся, и это дерево, забор, этот слон, смотрим какой-то кадр. И, в общем-то, я запомнил, видите, этот кадр на всю жизнь. То есть какие-то вещи, как там холод в своей комнате, поездку в Двараке, я запомнил на всю свою жизнь. Понимаете, как говорится, есть то, что вспомнить на свалке, потому что что мы вообще в жизни помним? На самом деле, как бы вот эта вот ровная какая-то счастливая жизнь, такая от брюха, она не запоминается. Запоминаются только какие-то очень тонкие моменты. Какие-то моменты, да, потому что очень часто люди сидят, они там вот вспоминают про молодость, какие-то свои фотографии. Смотрите, какой я был классный в Тхоте. Смотрите, какой был приезд Гурудева. Я был такой молодой, я был такой счастливый. Что произошло с тобой сейчас? А сейчас что-то я приелся, что-то вот Харе Кришна вроде уже не Харе Кришна, не торкает. Общество вайшнавов, ну так, я что-то ворчу, недоволен, что-то я вечно недоволен преданными, вечно недоволен как бы своей жизнью, вечно недоволен тем, вечно недоволен всем. Но на самом деле все очень просто. Как бы, если вы хотите поддерживать энтузиазм, то вы должны на это тратить свою энергию, свои силы. Да, нужно стремиться к общению, нужно стремиться к тем, кто зажигает общение. Мне в этом смысле очень нравится наша там украинская молодежь, особенно, да, такие ребята, которые, представляете, вот они взяли Говиндаленд и тянут храм. Молодые ребята, война вокруг, ну вот, но они тянут. Да, конечно, им помогают там какие-то более взрослые преданные, ну вот, но все равно они как бы вписались вот в эту вот ситуацию и взяли на себя ответственность. Или там Тирта Махарадж, который устраивает фестиваль Медалайф, и приходит 1000 человек. Тут мы, чтобы в Питере окучить 1000 человек, или там в Москве целую команду собираем. Ну, конечно, он тоже собирает команду, но понимаете, да, какие возможности там в Киеве, где там вообще полгорода разбомбили, прилеты, залеты и так далее. Но они все равно это делают. И это говорит о том, что когда у людей есть какая-то божественная энергия, божественное откровение, то идет поток. И вот знаете, я сегодня, если честно, вот так немножко профукал кадыша, потому что ко мне приехал в гости организатор Бхакти-феста Шридар, ну, такой как бы старый йог, ему там уже 70 с чем-то лет, 75, наверное, и он организует Бхакти-фест. И мы там ставили купола, он нам проповедовать разрешал. Ну вот, ну, он такой, как бы, скажем так, организатор всей вот йоговской тусовки в Калифорнии. И мы с ним виделись в Бангкоке недавно, и он сказал: с вами я приеду там в Чинмай, хочу с тобой потусить. И такой интересный человек, он мне рассказывал очень много, он прошел там все эти 70-е, 60-е, 70-е, из Нью-Йорка приехал в Калифорнию. Он вообще всех гуру знал, знал вообще всех, и с Прабхупадой встречался. Ну, он сам такой последователь Амы, но в целом он как бы знает всех исконных гуру, там, Радханата с вами, там, Андрадюмна, ну, в общем, всех, как бы он со всеми поддерживает такие, ну, как бы нормальные коннекты. Но со мной он дружит. То есть он говорит: все это классно, все эти гуру классные, но с ними невозможно дружить, потому что они все такие вот из себя, типа, божественные. А с тобой можно дружить. Там, поехали, ты покажешь мне Чинмай, там, посидим. Вот. Ну, он меня сегодня пригласил на ужин. И что-то он заказал еды, и я понял, что часть этой еды, как бы, она не кадышная. Но это было уже поздно, перед паршами. Я подумал: бляха-муха, ну вот, сегодня прощелкал кадыши, да. Приехал там, Харидаси меня забрала. Вот, потом пошел там читать мантру. Думаю, надо почитать мантру, потому что, ну, как бы, кадыши... нарушаю кадыши везде и во всем. Вот. Ну и что-то как-то пошел туда-сюда, но как бы особо не читается мантра. Ну, вот, ну, как бы, ну, понятно, можно из себя выдавить мантру, но мы же понимаем, когда идет поток, когда не идет поток. Думаю, нет, надо вернуться, надо начать проповедовать. Стал искать про икадыши. Думаю, что икадыши. Ну, так, не так много написано. Вот. Но там было сказано, но если человек в силу тех или иных обстоятельств не может следовать икадыши, и у него нет энтузиазма на духовную жизнь, он должен начать прославлять икадыши и вайшнавов. Я подумал: о май гад, это же мой единственный шанс. Вот сейчас уже почти час ночи, 12:42, я подумал: это не получилось, согрешил, там согрешил, здесь согрешил. Здесь не смог свое сознание направить. Но если надо прославлять икадыши, это мой единственный шанс сегодня, последний, каким-то образом, да, потому что я завтра постараюсь тоже поститься, следовать икадыши. Тоже непонятно. Шидар, он сказал: давай завтра еще поедем, отвези меня в пещеру, отвези меня на горячие источники. Вот, я сказал: конечно, конечно, я отвезу тебя. Вот. И почему? Потому что, ну, как бы, не просто поддерживать отношения с людьми, знаете, а, в принципе, ну, это очень интересный человек, глубоко духовный человек. Ну, он не вайшнав, но он очень хорошо относится к вайшнавам. Он все время спрашивает: как там Бхакти-лалита, как там Госвами Махарадж. Ну, то есть человек, которому каким-то образом общение с нами запало в душу, понимаете, да? Он сказал: я специально прилетел в Чинмай, мне нравится Чинмай, но мне очень хотелось бы, как бы, пообщаться с вами. Ну, вот, с вами там, типа, удели мне время. Ну, вот, я думаю: конечно, я уделю тебе время. И, ну, как бы, поэтому не знаю, чем завтра все закончится, смогу ли я там поститься. Я ему сказал: хорошо, Шидар, я тебя отведу в пещеру, в храм Шивы, в пещерный, потому что он такой, ну, как бы, немножко шилаитский дядька. Ну, как ему нравится, там, носит удракшу, ему нравятся южноиндийские храмы. Я говорю: я тебе покажу здесь, в Таиланде, мегалитический храм. Он такой: о, круто, пойдем, помедитируем там. Я говорю: а потом, после этого тайного пещерного храма. Я, кстати, по пещерного храма Шивы скоро выставлю короткое видео, может быть, даже сегодня выставлю. В принципе, сняли достаточно прикольное видео о господине Шиве. Сейчас я посмотрю. Оно еще висит. Так. Вот, и мы пошли после Господа Шиву на горячие источники, и очень хорошо там провели время на горячих источниках, обсуждали какие-то темы, сидели как обезьяны в этих горячих источниках и говорили о смысле жизни. И, может быть, видео с Шивой, может быть... Что-то я не пал. Что-то, наверное, удалил. Потому что посылал мне видео Шивы. Но что-то я не могу. что не доделали. В общем, я выставлю прикольный очень мегалитический шиваистский храм. Сказано, что это видео пока еще недоступно. Окей. Ну ладно, видите. Ну так или иначе. Ладно, так или иначе. Я думаю, мы завтра, послезавтра доделаем это видео с Шивой. Будет очень прикольно. Ну вот такие, друзья, вещи. Поэтому, видите, не получилось исследовать Экадыши, но получилось хотя бы говорить про Экадыши, думать Экадыши, общаться с вайшнавами на Экадыши. Прославлять Экадыши, прославлять преданных Господа, прославлять Господа. И мы видим порой, что это единственный только вариант нашей духовной жизни, потому что, ну, иногда наши чувства нас несут, мы не можем ими управлять. Иногда молитва, которую мы пытаемся повторять, ну, она может быть формальная. В ней нет глубокого содержания, поскольку мы находимся в таком состоянии, может быть, ослабления или материальном состоянии. То есть иногда мы не можем ничего делать. У нас остается только один вариант – предаться Господу, надеяться на Господа. А как предаться Господу? Только начать прославлять вайшнавов, только начать действовать в таком его настроении. И только действуя таким образом, мы можем обрести что-то подлинное. Иначе, ну, как бы, иначе получается, что у нас нет шансов никаких. Вот. Вот что я вам хотел сегодня сказать. По сути дела, может быть, это была такая не очень сбалансированная, подготовленная речь. Я бы что же час ночи, а я сейчас стал записывать лекции по утрам. Потому что по утрам как-то более-менее, ну, мозги работают. Уже в час ночи тяжело. Как бы, ну, так получается, что я где-то в последнее время сбил режим. Я сплю там, может быть, 5-6 часов. Ну, может быть, 7 там. Да, ну вот не получается рано вставать, потому что все время какие-то вот ночные бдения, какие-то лекции. Ну вот, я вот очень хорошо для себя заметил, что когда я начинаю давать лекцию утром, прямо, ну, вот как бы гуны очень сильно влияют. То есть мозги свежие и такой в потоке находишься. А вот когда уже, так как сейчас я вещаю, уже, как говорится, получается в таком на остатке энтузиазма, уже говоришь, как бы и нет сил. Но когда я был в Америке, там было все прикольно. Там я вставал после утреннего арати, как раз утренняя арати заканчивалась, ребята куда-то уезжали там на проект или в офис, я оставался один, вот, и где-то получалось так, что часов там в 10, в 11 утра я начинал вещать, а это как раз было такое, ну, время для... Это было как раз время для... Ну, для там России, наверное, там часов 8-9 вечера, может, там 10 даже иногда. Ну вот, и получалось так очень неплохо. У меня утро, у вас вечер. Вот. Поэтому простите меня за то, что я, может быть, уже, так сказать, на таких последнем издыхании вещаю, но я бы хотел как бы структурировать свои программы и сделать их более системными, более доступными. Но я думаю, что это вот будет происходить в ближайшее время. Ну и сейчас мы делаем канал «Аккумулятор бесконечности». Я бы очень хотел привлечь к этому каналу, прошу прощения, наших преданных, старших. Но я знаю, что сейчас постоянно идут фестивали. А фестиваль – это всегда такая нагрузка, люди. И вот сейчас, как говорится, пройдут фестивали, начнутся холода. И вот будем как бы делать проповеднический канал. Вот. И я бы хотел делать его там на Украине тоже, свой отдельный, там англоязычный, испаноязычный. Вот, поэтому, ну, как бы будем готовиться к лекции, смотреть, что там делают исконские преданные, работать с нашими материалами. Вот, конечно, не хватает такого близкого контакта с Сахадевом. Я помню, когда Балаванта был жив, и мы были с ним на Капангане в Таиланде. Вместе было очень прикольно работать, был локдаун. Ну и куда они ломились, сидели в этом бунгало. Ну, понятно, там с утра вставали рано, читали мантру, купались в океане, а потом у нас был такой, как бы, момент, скажем так, откровение, когда мы уже так садились и плотненько работали над контентом. Вот как раз тогда я написал книжку «Ведическая культура». Вот. Но с Балаванта было очень классно работать, потому что Балаванта был всегда очень такой в светлом состоянии. Он был, знаешь, любую идею даешь, он такой, да, классно, надо этим подумать. Ну, то есть вот сам дух Балаванта, он был очень такого как бы человек, ну, скажем так, потока, да, творческий человек. С такими людьми всегда классно креативить, потому что все, что ты говоришь, они это воспринимают. А есть некоторые люди, ты начинаешь говорить какие-то идеи, начинают что-то корчить лицо, там что-то изображать из себя умных. А Балаванта, если он какую-то идею, например, так, ну не то, что не принимал, он всегда говорил, давайте ее более глубоко разовьем. Или Балаванта говорил так, давай ее как бы осмыслим с разных сторон. Или давай ее покажем там с разных ракурсов. Или давай ее пока оставим в сторонку, как бы что-нибудь попроще начнем делать. Потому что у меня часто бывают такие, знаете, сложные идеи такие вот. А он такой, типа, ну давайте маленькими шагами к этому двигаться, к этой теме. Потому что часто бывают какие-то такие, ну, неподъемные вещи, которые, ну, скажем так, ну, невозможно поднять сейчас вот на нашем уровне. Но это не значит, что мы это не поднимем, это просто сейчас невозможно. Вот, поэтому вот такие разные фишки с такими творческими людьми, как Балаванта, ну, очень приятно делать, радостно и божественно. Ну, сейчас Балаванта где-то в другом божественном мире, вот, и мы там тоже будем когда-то, ну, не знаю, будем мы вместе, не вместе, но как бы все преданные, с которыми мы в этой жизни соприкоснулись, они, конечно, это послание Господа для нас, это удача великая, и мы должны это оценить. Ни в коем случае не маргинализировать и не рассматривать людей как, знаете, какая-то там вот с материальной точки зрения. Потому что с материальной точки зрения мы все несовершенны. Вот. А вот тот поток вайшнавов, то служение, ту севу, тот энтузиазм, который мы обретаем в их обществе, это вообще дорого стоит. Поэтому все мы как бы ходим под Богом, но как бы некоторые ближе, некоторые дальше. Поэтому чем ближе мы Господу, чем ближе к вайшнавам, тем больше мы начинаем понимать природу этого мира. И восприятие наше меняется. Но это такой серьезный путь, глубокий путь. Это, знаете, непростая тема. Поэтому не будем сегодня уже об этом, как говорится, не будем сегодня о сложном. Будем закончим нашу сегодняшнюю духовную речь на глубоком позитиве, имея в виду то, что мы движемся шаг за шагом. И сегодня Экадыши, кто-то держит строгий пост, кто-то, вот как я, не смог удержаться, ну, может быть, завтра будем пытаться. Но прославить Экадыши, прославить Господа, прославить преданных – это величайшее дело. Поэтому Тисиддханта Сарасвати Тхакура, он к этому делу относился неформально, он к этому делу относился очень глубоко. И он говорил в Боди Матхе, сегодня Экадыши, да, кто-то говорил, о, я сегодня лежу, пощусь, ничего не ем. Сарасвати Тхакура говорил, не, ребят, это для домохозяев. Вы можете кушать рис, но вы должны служить. Как бы, да, если у вас нет сил, то пост – это значит не делать ничего плохого. Но наша подлинная вещь – это делать что-то очень хорошее, санкиртану. И он отправлял вот идеи кадыши людей на санкиртану. И это давало свои результаты, потому что когда мы отдаем свою энергию в священный день, а Господь именно для этого призывает нас, да, памятовать о нем, служить его преданным, тогда вот эта наша преданность увеличивается в разы. Поэтому старайтесь на Экадыши не только поститься, да, ну, как бы такая, знаете, идея, вот я ничего не ем, вот я ничего не ем. Нет, на самом деле идея на Экадыши – это я буду занят духовной практикой настолько глубоко, что у меня даже не будет времени на еду. Вот это больше наша тема. И при этом всегда человек может выпить там стакан зеленого сока, там какой-то себе сделать бульон. Вот я обычно, когда пощусь, уезжаю там на 2 недели, да, там, например, я выжимаю сок зеленый и из жмыха варю суп, пропускаю этот суп через там, сито, да, то есть, ну, как бы, у меня уже такая технология отлаженная, да, в особенности, когда ты вот берешь там свеклу, капусту, ну, там все сельдей, ты просто это все выжил, у тебя появился там морковный сок, свекольный сок, ты там где-то смешал себе на весь день разных соков, там, полтора литра там получилось, там, может, 2 литра. Ну, вот, и ты такой, оба, и у тебя осталась целая кастрюля жмыха. Ты залил ее водой, положил туда специи, там очень классные вот эти тайские суповые наборы, там имбирь, кардамон, в общем, там все дела. И у тебя такой бульончик, и ты прямо вечером этот бульончик выпил, и ты чувствуешь вообще, что даже есть не нужно. По большому счету, вот так вот. Днем сок, а вечером бульон может держаться очень долго, даже больше, чем 2 недели. Но все-таки аюрведа не рекомендует нам наш агни тушить. Агни – это такая штука, которая она должна гореть. Поэтому самое такое благоприятное – это короткие посты выкадыши два раза в месяц. Такие посты очень благоприятные. Но есть еще там врата, там поститься по субботам, там поститься каждые 3 дня. Это тоже в ведах все описано. Вот. Но среди всех этих постов самый мощный – это пост выкадыши. Поэтому, друзья, с выкадыши всех надеюсь, что те, кто сегодня держит пост, обретут все плоды выкадыши, все их грехи будут разрушены, но при этом как бы разрушение грехов – это не главная цель для вайшнава. Для вайшнава главная цель – это обретение бхакти. Почему мы должны освободиться от грехов, от иллюзий? Потому что она мешает обретать бхакти. И мы должны всегда помнить про Упанишады, эти рупы Госвами. Это величайшая работа, величайшая книга. Эта книга, она говорит, что если мы избавимся от побуждений ума, там, языка, гениталий, желудка, то мы сможем стать достойными, даже принимая духовных личностей. Вот сейчас я подешаю это вам брошу. Я не знаю, правда, кто это, там, чья это упадишандра-то. Вот. Но это упадишандра с комментариями вайшнавских ачарьев. Не знаю, кто это. Может быть, Нараян Махарадж. Но в их матхе издают, на самом деле, иногда хорошие книги. То есть мы тоже не считаем, что... Ну, не общаемся с их последователями, но мы знаем, что некоторые книги аутентичнее они издали. Вот, поэтому всем рекомендую Упанишаду послушать сегодня, завтра и вообще как бы понимать, что это ключевая работа Рупы Госвами, которая является одной из очень важных. Именно Шрила Шридхара Махараджа ее комментировал. Есть Упанишады с комментариями Рупы Шридхара Махараджа. И я надеюсь, что мы также сможем записать по ней какой-то класс, урок, как минимум приведем ее в аудиоформат и будем обсуждать ее. Джай Гуру Махарадж, мои поклоны всем. Вот уже сколько там, 1 часа ночи. Ну вот, как бы сказано, что ночью выкадыши нужно бодрствовать. Вот я пободрствовал немножко. Ну вот, если не удалось поститься, то удалось, по крайней мере, прославить вайшнавов, прославить выкадыши. Поэтому всем... Мои поклоны, Банча Калпата, Рубеш Чакри, Пасинда Дива Чапа, Титанам, Паванеби, Вишнавиби, Намур Маха. Так получилось сегодня. Ну вот, я надеюсь, что у вас получится лучше, чем у меня. Вот, по крайней мере, надеюсь, что эта небольшая скромная лекция дала вам вдохновение следовать таким святым днем, как выкадыши. И когда трудно это сделать одному, можно собираться вместе. Вот в свое время я в Джаганате проводил там ночные бдения на выкадыши. Ну, прибегала такая какая-то странная целевая аудитория, немножко странных людей. Ну, вот, по-моему, мы прекратили это делать. Ну, вот, потому что, в принципе, все, кто живут в наших храмах и посещают наши храмы, они и так с утра до вечера заняты служением. Как вы будете там рассказывать такой храм? Ну, вот, но те преданные, которые хотят объединяться вместе для практики в разных местах, могут делать это в Zoom, в онлайне. То есть сейчас как бы онлайновая жизнь, она идет очень активно. Конечно, онлайновая жизнь, она не заменит нам вот такого личностного общения и какого-то примера, какого-то вдохновения, но зато онлайновая жизнь хорошо дает нам возможность такого образования, поддержания друг друга. Все равно нужно посещать какие-то храмы, программы, которые... Ну, дают нам тот запас божественного энтузиазма, который заставляет нас соприкоснуться с людьми вживую, воочию. Это очень-очень важно. Поэтому, конечно, мы планируем разные там фестивали. Вот сейчас будет фестиваль в Абхазии с Ришикешем Махараджем, с Нарасимхой Махараджем, с Махавиром Махараджем. Вот я очень рекомендую тем, кто каким-то образом имеет возможность вырваться. Я знаю, что сейчас путешествовать очень недешево, тем более по России. Там какие-то безумные сумасшедшие цены. Вот. Но если кто-то еще сможет вырваться на Картику, на Парикраму в Индию, это тоже большое дело, потому что вот, посетить святые места, увидеть это все своими глазами, а даже скорее почувствовать фибрами нашей души, потому что глаза, они ничего такого, ну, удивительного, наоборот, они могут немножко провоцировать, а там что-то грязь, обезьяны, индусы. Вот. Но почувствовать вот, в процессе санкирстаны, в потоке, это, конечно, очень круто. И то, что мы стали ездить два раза в год на Парикраму, это тоже очень круто. Ну что, друзья, всего хорошего, мои поклоны. Обнимаю всех, дандаваты. Уже валюсь с ног, час ночи. Вот, а завтра бубны и гости, и вперед. Хари Кришна, всего хорошего.